Говорит Радио Свобода. Кто и зачем сфабриковал и вбросил в социальные сети от имени Радио Свобода фальшивую новость?
Фейки нужны только тогда, когда не на чем больше подловить или нечем больше упрекнуть.
На Украине опубликован сборник документов, рассказывающих о драматических периодах в истории Крыма.
Эти документы показывают, что тот Крым, который имеем сегодня, это результат длительной политики сталинского режима.
Премьер-министр Эстонии о политике его правительства в отношении русскоязычного населения и перспективах отношений Таллина и Москвы.
Во-первых, все люди здесь очень-очень важные для нашей партии, для центристской партии.
Здравствуйте, эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 23 января. Журналист радиостанции «Эхо Москвы» Александр Плющев разоблачил фальшивку, которая распространялась в интернете от имени Радио Свобода. Речь идет о фейковом проекте, который называется «Покаяние элит», в рамках которого несколько представителей российской интеллигенции якобы пытаются извиниться перед миром за преступления российских властей. Плющев обратил внимание на стилистику и неправдоподобность новости, проверил источники и объяснил, что она полностью выдумана. Рассказывает моя коллега Любовь Чижова.
В фейковой новости, которая активно распространялась в интернете несколько дней, рассказывается о проекте «Покаяние элит». Его суть в том, что представители российской интеллигенции, среди которых Михаил Ефремов, Константин Боровой, Илья Пономарев, Дмитрий Быков и Андрей Орлов, хотят принести миру извинения за действия властей СССР и России. Конец цитаты. Помимо россиян, просить прощения якобы собираются сербы, ранее работавшие в органах власти Югославии. Согласно задуманному сценарию, пишут авторы фейка, их речи объединит строчка «Виновен, потому что русский» из стихотворения Андрея Орлова о сбитом Боинге. Фейковую информацию растиражировали несколько интернет-ресурсов. В частности, она появилась в Твиттере у блогера Эльдара Муртазина, который впоследствии ее удалил. Вот как объяснил появление фальшивки сам Эльдар Муртазин.
Это картинка, которая гуляет по интернету уже больше недели. Насколько я понимаю, я ее увидел в ленте, соответственно, скопировал, не проверяя. Ну и в своем блоге я объяснил, как это получилось, и я опубликовал. Когда мне люди стали указывать на то, что это фальшивка, я, соответственно, извинился и сказал, что это картинка, не соответствующая действительности. Вот все.
Вы не проверяете источники информации, когда размещаете это у вас в Твиттере?
А вы, когда в своем личном твиттере находитесь и на ходу, это быстрая социальная медиа, всегда проверяете источники? Потому что я не являюсь в данном случае журналистом, тем более общественно-политическим, который проверяет все события на соответствие. Более того, я хочу сказать, что этим не занимается никто из журналистов в России, кто пишет в Твиттере или в своих социальных медиа.
Вы разместили новость от имени Радио Свобода о фейковом проекте «Покаяние элит», а вот стиль изложения этой новости и вообще вот эта информация не показалась вам неправдоподобными?
Вы знаете, вот в том-то и дело, что мне это показалось настолько правдоподобным, особенно учитывая там персонали, которые были перечислены, в частности Дмитрия Быкова, что я ни на секунду не усомнился в том, что это возможно, это раз. Два, к сожалению или к счастью, не знаю, я не являюсь потребителем продукта «Радио Свобода» ни раньше, ни сегодня. Поэтому стилистика и прочие вещи, правда это или нет, я не могу судить об этом.
Вы говорите, что вы не являетесь потребителем «Радио Свобода», тем не менее нас, в общем, слушают и читают достаточно много людей. Как вам кажется, вот размещение этой информации нанесло ли нам какой-то ущерб или нет? Как вам кажется?
Ну, во-первых, я разместил информацию. Знаете, существует понятие «добросовестный покупатель». Добросовестный покупатель – это тот, кто добросовестно купил какую-то вещь и дальше ее продает, не зная ее предыстории. Ровно то же самое в этой истории. Я эту информацию не придумывал, не создавал, не распространял намеренно. Каким-то образом я увидел эту информацию в среде, в том же Твиттере, взял эту информацию и просто дальше опубликовал, и все. Я не ставил перед собой цель там, как-то обидеть Радио Свобода или кого-то еще. Мне эта информация, это мое личное пространство, это мое личное медиа, если хотите. Мне эта информация показалась типичной, абсолютно в духе как Радио Свободы, так и людей, которые там были перечислены. Кстати говоря, с Ильей Пономаревым я вчера пообщался на эту тему, и он настаивал на том, что он во всех интервью говорит ровно обратное. Возможно, да, за его деятельностью я вот до сегодняшнего дня тоже не следил внимательно, знаю только основные события. Исходя из этого, нет, абсолютно. У меня нет никаких угрызений совести, потому что все абсолютно в русле того, что происходит. Более того, когда я узнал о том, что это фальшивка, соответственно, я извинился за то, что я опубликовал эту информацию.
Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group, писатель, главный редактор издания MobileReview.com. В Твиттер его читают почти 57 тысяч человек. Журналист «Эхо Москвы» Александр Плющев провел свое расследование о том, как распространялась фейковая новость от имени Радио Свобода, и рассказал, кому выгодно создание таких фальшивок.
Да она, в общем, видна невооруженным глазом, надо сказать, потому что на «Свободе» пишут лучше гораздо, во-первых. Но, во-вторых, она просто и выглядит сильно подозрительно. Это, знаете, как когда поддельные деньги плохо сделаны, такой, ну, типа, билет банка приколов. Вот это был такой билет банка приколов. Он виден, в общем, невооруженным взглядом и по стилю изложения, и по абсурдности того, что там предлагалось, ну и просто по нелогичности. Мне кажется, надо быть уж совсем отморозком каким-то, чтобы принять это за чистую монету.
А каковы были технологии вашего разоблачения? Ну, в общем, сколько кликов вам пришлось сделать для того, чтобы понять, что это все неправда?
Сколько? Вот зайти на сайт Радио Свобода и вбить туда все ключевые слова, которые употребляются в этой псевдозаметке. Вот столько кликов и надо было. Но потом мы можем себе предположить, что вдруг почему-то «Свобода» одумалась и убрала, значит, эту публикацию, но она была. Ну, для этого достаточно те же самые слова вбить в Яндекс или Google. И мы увидим, что ни в кэшах, нигде этого нет, кроме как у всяких разных якобы патриотически настроенных, как это называется, я не могу даже это назвать изданиями, но всяких разных сливных бачков.
Кто стоит за вбросом этого фейка? Что вот вам удалось понять?
Ну, это всегда сложно назвать конкретных лиц, хотя, в общем, это нетрудно догадаться, из какого гнезда, что называется, выпало яичко, потому что таких и фальшивок, и всякого рода компиляций было уже много. Это все люди, которые обслуживают всякие разные заказы из около кремлевских кабинетов, я не знаю, там, коридоров и так далее, начиная от так называемых ольгинских ботов и заканчивая всякими разными молодежными прокремлевскими движениями. Вот где-то между этими полюсами, если это можно сказать полюсами, и надо их ставить.
А в чем цель вот таких фейковых новостей? И какова как бы отдача от них?
Мне кажется, что главная эта цель – это как раз освоить бюджет. Ну, то есть отчитаться, что вот на таком количестве ресурсов было размещено, вот столько людей перепостило, лайков, шеров, ретвитов и так далее. Какова цель заказчиков? Ну, возможно, как бы поддержать градус ненависти некий среди тех, кто обсуждает это дело. Поскольку нет новых тем для обсуждения каких-либо, то надо их бросить. Ну вот, вбрасывают таким вот образом. Еще хотел подчеркнуть одну вещь. Когда все обсуждают, сейчас главный аргумент тех, кто способствовал этому вбросу, ну, вольно или невольно способствовал этому вбросу, они говорят, что он очень достоверный, потому что, ну, то есть в него легко верится. Потому что, значит, эти люди, они что-то раньше там такое заявляли, и что в это верится очень легко. И поэтому он так выглядит замечательно и вроде бы здорово расходится. Ну, во-первых, здорово он не расходится, потому что ни в одном хоть сколько-нибудь стоящем СМИ я его не видел, ни одно СМИ не купил. Я не видел его ни в одном массовом журнале, кроме журнала Эльдара Муртазина. Я до сих пор не знаю, он делает это по, ну, как бы, по незнанию, вот, поставил фейк, или по знанию. Я отрицал до последнего, как бы до последнего не предпринимал усилий, чтобы это проверить. Потому что говорили ему с самого начала, что это фейк. И самое главное, что я бы хотел подчеркнуть, фейки нужны только тогда, когда не на чем больше подловить или нечем больше упрекнуть. И они свидетельствуют только о том, что претензий к этим людям реальных у тех, кто подобное вбрасывает, нет. Иначе не пришлось бы ничего выдумывать. Вот о чем он нам говорит.
Это был журналист радиостанции «Эхо Москвы» Александр Плющев. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Институт истории Украины опубликовал сборник архивных документов «Крым в условиях социально-политических трансформаций с 1940 по 2015 год». Это документальный рассказ о самых драматических периодах в истории Крыма. Большая часть его посвящена теме, пока не слишком широко представленной в историографии, серии депортаций так называемых нелояльных народов, не только крымских татар, о насильственном выселении которых известно больше всего, но и немцев, турок, итальянцев, болгар, румын. Всех этих людей увозили с полуострова в несколько этапов в начале Второй мировой войны с 1941 по 1942 годы и после войны в 1949 году. Среди депортированных в начале войны, хотя и в меньшинстве, были русские. С полуострова выселяли также тех, кто был ранее осужден по политическим статьям. Тему продолжает моя коллега Александра Вагнер.
Из 3000 страниц сборника 700 страниц – это документы об экономических, общественных и культурных аспектах вхождения Крыма в состав Украины после 1954 года. Многие из них никогда не публиковались. Публикация основывается на документах Ведомственного архива Службы безопасности Украины, бывшего партийного архива и архива Автономной Республики Крым. Помимо уже известных историкам, в сборник вошли документы, ставшие доступными совсем недавно в связи с принятием в Украине законов, позволивших рассекретить архивы советских силовых структур, Министерства внутренних дел и Службы госбезопасности. В сборнике, например, подробно рассказано, как в 1949 году в Крыму проходила операция «Волна», коснувшаяся депортации итальянцев, крымских татар и турок из региона Причерноморья. Рассказывает автор сборника, украинский историк Олег Бажан.
Чекистская операция под кодовым названием «Волна» происходила в 1949 году, когда из Крымского полуострова, а также из Одесской, Николаевской и Херсонской области были вывезены крымские татары и представители неугодных народов, которые вернулись после войны и каким-то способом могли остаться в Крыму. То бишь, когда была такая фронтальная зачистка 44-го года, некоторые крымские татары все-таки остались в Крыму или вернулись с войны, то их в 49-м году выявили и решили депортировать в Узбекистан. Но особый акцент в этой операции «Волна» делалась именно на турок. В СССР боялись, что рядом Турция, которая ориентировалась на НАТО, и мы можем говорить о том, что репрессии проводились против турок не только в Крыму, но и во всем Причерноморье. Если говорить о хронологии этой операции, то отправной точкой было постановление Совета министров СССР 29 мая 1949 года. Ее название «Об обеспечении перевозки, расселения и трудоустройства выселенных с территории Грузинской, Азербайджанской и Армянской СССР, а также побережья Черного моря». И вот именно в соответствии с этим постановлением из региона Черноморского побережья Украины и было проведено выселение подданных Турции и других нелояльных, как говорится, народов. Операция по выселению началась по указанию Министерства госбезопасности в ночь с 5 на 6 июля 1949 года и была закончена к утру 6 июля. Всего территории Одесской, Николаевской, Измаильской и Херсонских областей было выселено 450 человек. Мы печатаем документы и даем поименные списки выселенных, в том числе детей. Здесь, кроме турок, были и русские, и греки. И мне кажется, что операция «Волна» это была составляющей общей операции, чтобы очистить все южное побережье Советского Союза от неугодного элемента. Потому что операция «Волна» в Украине совпадает по хронологии с операцией «Юг». Это массовая депортация, проведенная Министерством госбезопасности в Молдавии. Она также началась 6 июля и закончилась в 8 часов вечера 7 июля 1949 года. В июне 1949 года принято постановление о очистке Черноморского побережья уже Краснодарского края от политически неблагонадежных элементов.
Есть ли документы об их дальнейшей судьбе? Или, может быть, документы, в которых рассказывается о пути выселения, что происходило во время этого переселения?
Ну, честно говоря, документы, которые находятся в архиве Службы безопасности Украины, не дают возможности проследить путь или кто доехал до точки депортации, сколько погибло в пути или сколько заболело. К сожалению, этого нет. Это дело такое очень худенькое, и полнота этой операции можно только по московским документам отследить.
А московские документы, наверное, засекречены до сих пор?
Да, да. В этом плане неизвестно. И среди тех сборников документов, посвященных сталинским депортациям 40-х годов, операция «Волна» не упоминалась. Может быть, она была менее масштабной по сравнению, скажем, вот подобной операции «Юг» на территории Молдовы, потому что именно там количество репрессированных было больше, чем в Украине. Поэтому, наверное, российские историки этому не придавали значения.
Помимо операции «Волна», есть еще в сборнике документы, которые были рассекречены недавно. Не могли бы вы о них тоже рассказать?
Мы печатаем документы, которые касаются реакции населения Крымского полуострова на депортации 44-го года. Ситуации о психологических аспектах греков, тех же крымских татар, которые через утечку информации догадывались, что их ожидает в конце весны, в начале лета 44-го года. И вот эти документы мы печатаем, потому что там изложено, как местное население симпатию к этим людям проявляет, как те же греки, чтобы избежать депортации, старались, особенно женщины, жениться на советских офицерах и солдатах и как-то избежать высылки. Вот эти документы и пока в оборот научный не были введены. Больше документов известно о депортации крымских татар мая 44-го года, а вот такие нюансы депортации 41-го, 42-го и 49-го году менее известны. Это депортации немецкого населения 41-го года, итальянцы 42-го года, это во время Керченско-Феодосийской наступательной советской операции. Возвратилась советская власть хотя бы на короткое время, и как потом действовали органы госбезопасности в этот период.
Как конкретно проходили эти операции по депортации, например, немцев?
Операция по выселению немцев началась в начале осени 1941 года. И началось это из арестов тех, которые были уже занесены в картотеку чекистов как неблагонадежный элемент, а потом началась депортация всего немецкого населения. Естественно, не говорилось о том, что это выселение, что это принудительная мера. Объяснялось это населению, что мы вас хотим спасти, перевести в связи с тем, что приближается фронт, и мы не хотим, чтобы вы попали в самые горнила этой войны. Во время вот этой депортации были бомбежки и пострадали во время перевезения немецкого населения в Орджоникидзевский край. Сначала их доправляли до Краснодара, а там уже дальше вглубь России. Мы печатаем документы о том, что вблизи станции Изобильная случилась авария и пострадало более 40 человек. То бишь, такие были еще случаи, кроме того, что попадали под бомбежку. Есть статистика о том, что в августе-сентябре 41-го года в Орджоникидзевский край было депортировано более 61 тысячи представителей немецкой национальности. Также интересные документы по поводу выселения вне Крыма итальянских семей, вот, потому что считалось, что это тоже неблагонадежный элемент. Вот эти документы показывают, и это дает возможность нам утверждать, что тот Крым, который имеем сегодня, где в процентном соотношении преобладает российское население, это результат длительной политики сталинского режима. Поэтому получилось так, что те народы, которые проживали здесь длительное время, несколько столетий, получились уже вне родины, и так искусственно в Крыму стало преобладать российское население.
В сборнике ведь описано и то, что переселенческую политику проводила также Украинская ССР после 1954 года, когда Крым стал частью Украинской ССР.
После депортации крымских татар, болгар, греков, армян в мае и июне 1944 года, уже в том же 1944 году было постановление Совета министров Украины о переселении из Украины населения в колхозы Крыма. Украинцы должны были восполнить дефицит рабочих рук, который в то время возник в Крыму. И мы печатаем здесь документы о том, сколько человек, какое время, из каких регионов Украины переселялось в Крым в 50-х, 60-х годах. На начало 70-х годов, если посмотреть на национальный состав населения Крыма, то украинцы уже составляли более 25%. Хрущев, передавая Крым Украине, хотел с помощью украинского опыта, украинских специалистов превратить Крым в всесоюзную границу. Действительно, в Крым было направлено много специалистов. Как правило, это были специалисты, которые работали в Херсонской, Николаевской, Одесских областях. И они, как такой интеллектуальный ресурс, должны были восстановить упадающие отрасли. Потому что действительно на 1954 год мы печатаем, например, документ, Крым был отстающим регионом. И если все другие регионы и Украины и Советского Союза уже вышли на довоенный уровень развития, то Крым оставался где-то на уровне 50-60% от довоенного уровня.
С украинским историком Олегом Бажаном беседовала наш корреспондент Александра Вагнер. Продолжаем программу «Время свободы». С конца минувшего года пресса в самой Эстонии и за рубежом заговорила о левом и даже прокремлевском повороте политики соседней с Россией страны. Это случилось после того, как в ноябре прошлого года в Эстонии произошел правительственный кризис. Парламент страны вынес вотум недоверия премьеру Тави Рывайсу. Праволиберальная партия реформ, находившаяся у власти почти два десятилетия, была вынуждена выйти из правящей коалиции. Новый кабинет сформировал лидер второй по численности в стране центристской партии Юрий Ратас, традиционно опирающийся на русскоязычных избирателей. Что происходит? Как меняется эстонская политика и чего от нее ожидать? Корреспондент «Радио Свобода» Мария Кугель расспросила Юрия Ратаса о том, как будет строиться политика его правительства в отношении русскоязычного населения Эстонии, неграждан, и о перспективах отношений между Москвой и Таллином.
Наша идея или программный пункт, что все люди, кто живет здесь 25 лет и больше, получат эстонский паспорт. Но мы все знаем, что сейчас в коалициях находятся три партнера, и это невозможно сейчас. А этот, конечно, будет очень сильной и конкретной целью на следующие в парламентские выборы. А сейчас мы делаем в новой коалиции такие небольшие шаги, что семья, где находится, например, серый паспорт и гражданство другой страны, теперь это возможно, что дети получат эстонский паспорт. Второй вопрос – это образование и 40% и так далее. Там очень, можно сказать, большое изменение. Корсобрание делает такое предложение в правительство, что эти две или три школы в Таллине, они хотят, что язык обучения будет более гибкий, и правительство решит, например, две или три школы в Таллине или один школа Идавирума, например, Нарва, что да, это возможно. Что это значит? Это значит, что мы хотим, что уровень языка станет выше, С1. И это значит, что государство тоже помогает финансы и получит эти финансы, эта школа.
То есть школа, которая отказывается от билингвальной пропорции, может получить финансирование специально на обучение эстонскому языку?
Да, это правильно.
А что касается отношений с восточным соседом, я знаю, что в программе партии было улучшение взаимоотношений с Россией. Угу. Теперь вы этот вопрос во внешней политике игнорируете, внешнюю политику Эстонии оставляете без изменений. Как вы будете строить теперь отношения с Россией?
Я думаю, что строить отношения две или три, или я не знаю, сколько партнеров мы все хотим. Россия Россия, наш сосед, как Латвия или Финляндия. И мы все знаем сейчас ситуация между Европейским Союзом и Россией. Эстония тоже член в Европейский Союз. И мы все знаем, какая ситуация отношений сейчас.
Будет ли Эстония голосовать против санкций?
Как я сказал, Эстония очень стабильный партнер для Европейского Союза.
Лодку раскачивать не будете, голосовать будете за санкции.
Когда мы хотим, что Европейский Союз будет в будущем тоже. Теперь мы все знаем, что сейчас там 28 членов. И это невозможно, что, например, один член делает 100% на другом правлении.
А что касается политики в отношении НАТО, она останется неизменной?
Да. Эстония тоже член в НАТО. Я думаю, что мы очень активны там. И это важно для нашей страны. И в люди. Можно сказать, что последние 25 лет внешняя политика или политика безопасности очень стабильны и будет стабильной тоже.
После аннексии Крыма она не изменилась, она не стала более жесткой?
Мы все знаем, что это изменилось. В Европейский Союз изменились, тоже в НАТО изменились.
Как на вас влияют действия России? На политику вашей партии, на политику правительства вот сейчас?
Как я сказал, что Россия наш сосед. Мы все знаем, что там очень большой рынок, многие фирмы хотят, будет активный там. Сейчас Европейский Союз и наши партнеры, например, Финляндия, мы вместе влияем на ситуацию здесь, в Эстонии. Мы не делаем очень сильную работу вместе, например, экономика. Но сейчас мы не делаем этот...
То есть таких тесных экономических связей, чтобы Россия могла повлиять на вас?
Я думаю, что можно сказать, что эти санкции влияют всех стран Европы. А этот не самый первый вопрос. Самый первый вопрос, что мы делаем в рамках международного права.
В вашей партии, как мне уже рассказали, назревает раскол, и какая-то часть ведет политику, на которую влияет Кремль. Вот, например, Яна Том ездила в Сирию уже не первый раз. Влияет ли Кремль на теперь уже правительственную партию через своих депутатов?
Конечно, нет. Я думаю, что они все хочет, что Эстония будет сильной и будет каждый год лучше и лучше. Член нашей партии. Очень сильный политик. Мой ответ, что не влияет. Влияет наша программа, влияет, что наши люди здесь, в Эстонии, что мы думаем. Это влияет.
Вы не считаете, что какие-то члены вашей партии могут испытывать симпатию к правительству России, к Кремлю?
Нет такого, люди.
С премьер-министром Эстонии Юрием Ратасом беседовала наш корреспондент в странах Балтии Мария Кугель. В эфире «Радио Свобода», информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Прежде чем продолжить программу, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Крымская епархия Русской Православной Церкви просит передать ей 24 объекта музея-заповедника Херсонес-Таврический. Об этом заявил протоиерей Сергей Халюта в интервью севастопольскому телеканалу НТС. По его словам, все здания и сооружения, которые сейчас находятся на территории Херсонеса, это строения бывшего Владимирского мужского монастыря РПЦ, которые должны быть возвращены церкви. Халюта добавил, что сейчас епархия готовит документы по закону о передаче церковной собственности. Государство же, по его мнению, должно создать музейный комплекс, чтобы экспонаты не хранились в подвале бывшего Владимирского мужского монастыря. Председатель Ленинского суда Кирова Константин Зайцев получил в Верховном суде России указание о том, чтобы обвиняемые по делу Кировлес Алексей Навальный и Петр Офицеров получили реальные тюремные сроки. Об этом в понедельник заявила в суде адвокат Навального и Офицерова Светлана Давыдова. Она уточнила, что это стало известно из разговора сотрудников суда 19 января. Она потребовала отвода судьи, однако судья Алексеев Тюрин, ведущий заседание, в ответ заявил, что является независимым лицом, решение которого не основывается на подслушанном разговоре. Заявленный Давыдовой отвод судье был отклонен. Бывший глава Кировской области Никита Белых, арестованный по подозрению в получении взятки за полгода пребывания в следственном изоляторе, стал похож на инвалида. Об этом написала в газете «Московский комсомолец» журналист, член общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева. Навестивший экс-губернатора в московском СИЗО Лефортово член общественной наблюдательной комиссии сообщила, что Белых едва волочит ногу, а назначенное тюремными медиками лечение не приносит результата. Белых рассказал, что иногда не может даже дойти до двери камеры, чтобы взять положенное ему лекарство. Он также сообщил, что из-за проблем со здоровьем уже несколько дней ничего не ест. Несмотря на это, администрация СИЗО запретила наблюдателям беседовать с Белых в камере, что является нарушением прав заключенного, отмечают члены общественной наблюдательной комиссии. Слушайте «Радио Свобода», в эфире программа «Время свободы». Вокруг фигуры блогера-путешественника Александра Лапшина, арестованного в середине декабря в Минске по запросу Азербайджана, разворачивается нешуточный международный скандал. В этой истории задействованы дипломаты и чиновники уже 5 стран – России, Израиля, собственно, Белоруссии и Азербайджана, а также Армении. Александр Лапшин, занимающий 51-ю строчку в рейтинге пользователей «Живого журнала» и имеющий более 10 тысяч подписчиков в Фейсбуке и «Живом журнале», был задержан 15 декабря прошлого года. Арест был произведен по запросу прокуратуры Азербайджана, которая обвиняет Лапшина в незаконном посещении Нагорного Карабаха и незаконном въезде в Азербайджан. О том, почему дело Лапшина может стать опасным прецедентом для всех путешественников, рассказывает мой коллега Марк Крутов.
В Нагорном Карабахе Лапшин побывал в 2011 и 2012 году, после чего был внесен Азербайджаном в черный список лиц, которым запрещен въезд в страну. Тем не менее, он сумел побывать в Баку в июне 2016 года, въехав в Азербайджан по своему украинскому паспорту. В нем имя написано как «Олександр», и азербайджанские пограничники не смогли распознать в Лапшине человека из черного списка. Александр Лапшин является гражданином 3 стран – России, Израиля и Украины. Первые 2 сейчас активно участвуют в решении его судьбы, пытаясь не допустить экстрадиции блогера в Азербайджан, где ему грозит до 8 лет тюрьмы. Тем не менее, в эту историю оказались втянуты и другие государства. Кампания в поддержку Лапшина развернута в Армении. В Беларуси идут ожесточенные споры между сторонниками и противниками выдачи Лапшина. Его историю активно комментируют в самом непризнанном Нагорном Карабахе. О деле Лапшина высказался даже представитель Госдепартамента США Джон Кирби, еще до того, как власть в США перешла к Дональду Трампу. 20 января адвокаты Александра Лапшина узнали, что Генпрокуратура Белоруссии согласилась удовлетворить требования Азербайджана о выдаче блогера. Ранее против его экстрадиции высказался министр иностранных дел России Сергей Лавров, а консул Израиля уговорил Лапшина принести Азербайджану письменные извинения и лично заверить их, что и было сделано. Официальный Баку пока никак не отреагировал на высказывания и действия российских и израильских дипломатов. Чем же блогер так разозлил власти Азербайджана и почему власти Беларуси так непоколебимы в своем желании выдать его в эту страну? У тех, кто внимательно следит за этой историей с самого начала, есть несколько версий на этот счет. По одной из них, кого-то из азербайджанских чиновников или силовиков разгневал не столько сам факт посещения Лапшиным Нагорного Карабаха. В азербайджанском черном списке много таких людей, однако Баку раньше не требовал их задержания на территории других стран. Сколько то, что в своем блоге он назвал Карабах независимым, а после хвастался тем, как смог въехать в Азербайджан по украинскому паспорту. Что до решимости белорусских властей выдать блогера Азербайджану, то многие обратили внимание на недавний визит Александра Лукашенко в Баку в конце ноября, во время которого белорусский президент получил из рук Ильхама Алиева орден имени его отца Гейдара, поцеловал этот орден и пообещал его отработать. Некоторые наблюдатели считают, что Лукашенко и Алиев в очередной раз затеяли политическую игру, пытаясь показать Москве свою независимость и получить взамен какие-то преференции. Если следовать этой версии, обычный блогер-путешественник стал пешкой в этой игре, оказавшись не в то время и не в том месте. Александр Лапшин родился в Свердловске, сейчас Екатеринбург, в 1976 году. Репатриировался в Израиль более 20 лет назад, отслужил в израильской армии в секторе Газа, объездил десятки стран мира, а в качестве более-менее постоянной базы в последние годы выбрал грузинский Батуми. Там он владеет несколькими квартирами, сдавая их в аренду. В своих записях Лапшин часто не лезет за словом в карман и не стесняется в выражениях, особенно когда дело доходит до чиновников, пограничников и властей стран, препятствующих свободному перемещению людей. Возможно, поэтому вместе с армией подписчиков и поклонников у Лапшина есть и собственная группа хейтеров, которые радуются любым возникающим у него проблемам и сейчас активно поддерживают планы Беларуси выдать блогера Азербайджану. Как бы там ни было, случай ареста в одной стране по запросу другой из-за посещения третьей, пусть и непризнанной, крайне редок в мировой практике. Украина не направляет в третьи страны запрос о выдаче граждан, посетивших аннексированный Крым без ее разрешения. Северный Кипр не преследует по всему миру туристов, въехавших на южную часть острова, и наоборот. И даже Израиль не спешит наказывать, хотя израильские законы это позволяют, своих граждан, посещавших по другим паспортам запрещенные для израильтян страны, например, Иран. По словам подруги Александра Лапшина Екатерины, которая сейчас ведет его блоги в Фейсбуке и живом журнале, его выдача Азербайджану может стать прецедентом, после которого преследовать туристов, побывавших на тех или иных спорных территориях, будет проще. Какой срок грозит Александру в Азербайджане по предъявленным ему обвинениям?
Вы знаете, ну вот то, что было в запросе, там до 8 лет, честно говоря. Я не удивлюсь, если там появится еще какое-нибудь новое обвинение. Если людей это ничего не останавливает, вроде как прошел уже суд и какие-то обстоятельства уже, по идее, исследовал, а тут вдруг появляется дополнение к требованиям на экстрадицию, а вот еще, а вот вам еще, пожалуйста, основание, что вот оказывается он чего-то там организовывал, чего на самом деле не было никогда. Но мы можем представить, что может быть в Баку.
Почему, как вы думаете, Азербайджан так настаивает на выдаче Александра? Почему принимаются решения о новых обвинениях в его адрес? Почему Азербайджану не спустить всю эту ситуацию на тормозах, учитывая, что в нее вмешались уже несколько стран?
Честно говоря, для меня это загадка. Не могу понять, почему такая ситуация возникла. Ведь изначально, ну, дело не должно быть каким-то таким резонансом. В принципе, я понимаю, если бы он был террористом, я не знаю, он бы там кого-то убил или все. Нет, человек путешествует, человек о чем-то пишет в своем блоге. Все. Путешественник и блогер, не более того. Никого он никуда не призывал. Никого никуда там не совращал, я не знаю, там на броневике не выступал.
Многие критикуют Александра за его резкие высказывания в адрес азербайджанских чиновников. Может ли тут речь идти просто о личной мести?
Я не знаю, но я бы не удивилась.
Вы говорите, что и вам удалось один раз встретиться с Александром, и адвокаты к нему могут попасть. Известно ли, раскаивается ли он в своих действиях? Вот этот вариант с извинениями официальным Азербайджану, это просто попытка дипломатическим путем решить ситуацию, или он действительно раскаивается, искренне готов эти извинения принести?
Вы знаете, он подписал извинения, и, естественно, я думаю, что если бы не был искренним, наверное, бы это не сделал. Извините, но это не та ситуация. Это была действительно попытка вот таким путем все-таки решить ситуацию, дать возможность как бы выйти всем сторонам, ну, нормально из конфликта. И да, естественно, что если он где-то был резок, и, возможно, там его заявления как-то двусмысленно были поняты, конечно, он подписал эти извинения, и он написал об этом.
Вы уже получили от Азербайджана какой-то официальный ответ на это предложение об извинениях?
Нет, нет. По крайней мере, мне об этом неизвестно. Естественно, что это дело на контроле МИД Израиля в первую очередь. И если что-то поступит вот той стороны, естественно, это будет передано и мне тоже. И в первую очередь это будет передано Александру, потому что консул сейчас, слава богу, имеет доступ к Александру, и поэтому в первую очередь узнает, конечно, он. К сожалению, я не думаю, что в ближайшее время я смогу узнать об этом. Дело в том, что мое повторное заявление на свидание с Александром фактически было отклонено. Сегодня я как раз была в прокуратуре и узнавала, что с моим заявлением. В этот раз его уже рассматривали не 3 дня, как раньше, а 15 дней. Причем причина мне тоже неизвестна, увеличение этого срока. И сегодня мне сказали, а у вас не хватает документов для того, чтобы мы удовлетворили вашу просьбу. Я спросила, ну хорошо, то есть на первое свидание документов вам хватило. Все нормально. Мне сказали так, вот сейчас документы должны быть с подписью и с печатью. Я говорю, ну как же так? В первый раз мне разрешили свидание на базе тех же самых документов. И было все нормально. Но ответа я на этот вопрос не получила. Но мне сказали, вот сейчас вот так и все. Меня, в общем-то, ситуация, честно говоря, настолько сильно пугает. На самом деле, я не понимаю, почему это происходит. Я не понимаю, почему нужно делать из Александра монстра. Почему в СМИ Азербайджана сейчас, я уже не одно СМИ видео, там активно муссируется тема, что он чуть ли не террорист. То есть нашли они уже Бен Ладена, понимаете? То есть зачем это делается, я не могу понять.
История Александра, это вот, ну, история одного человека, одного блогера, превратилась фактически в дипломатический конфликт с участием 5 стран. Это Россия, Белоруссия, Азербайджан, Армения, Израиль. Это если не считать Украины, которая выбрала позицию невмешательства в эту ситуацию и непризнанного Нагорного Карабаха. Вот как вы можете оценить поведение себя в истории с Александром всех этих сторон, всех этих государств?
Что касается России и Израиля, я хочу сказать, что в данном случае я бы дала наивысшую оценку дипломатам и МИДам обеих стран, потому что действительно они очень серьезно включились в этот конфликт. Они очень серьезно пытаются, и они проводят серьезную работу, чтобы этот конфликт разрешить, и разрешить фактически в мирном русле. Действительно, вместо того, чтобы решить изначально мирно и в рамках правового поля, все это перешло в какую-то дикую абстракцию. Мне, знаете, такое впечатление, что в каком-то фильме ужасов мы находимся. И Россия, и консульство, и МИД, это действительно огромное им спасибо за то, что они нам показывают такую повсеместную поддержку. Кроме того, даже совсем недавно, даже на сайте Госдепа США появилась оценка вот этой ситуации, где Джон Кирби тоже выступил. Таким он оценочное суждение, наверное, мы так это назовем, что в этом деле блогер не должен быть выдан и экстрадиция не должна состояться. То есть конфликт зашел уже вот так далеко. Я, в общем-то, очень надеюсь, что усилия вот стран, они все-таки помогут этот конфликт как-то решить, потому что в противном случае, ну, это какой-то жуткий прецедент тогда создается. Я не знаю, где еще в мире возможна такая ситуация, чтобы одна страна задерживала человека по требованию другой стороны за то, что он съездил в треть. Это представим, как Израиль бы вдруг начал подавать во все страны, там, в розыск на людей, которые побывали в секторе Газа или, там, допустим, на людей, которые побывали в Ливане. Но это же невозможно, это же нонсенс. Данный прецедент, в общем, он так очень нехорошую перспективу на самом деле открывает. Потому что в мире много таких территорий, ну, конфликтных, там еще что-то. Если начнутся такие инсинуации постоянно, то фактически люди перестанут куда-либо ездить, будут просто бояться. Вот даже в тот же Крым люди начнут бояться ездить, а вдруг? Ведь прецедент уже создан.
Уверена Екатерина, подруга блогера Александра Лапшина, судьба которого сейчас решается представителями Азербайджана, Белоруссии, России и Израиля. Марк Крутов, Радио Свобода.
Первый тур открытых выборов кандидатов в президенты Франции от левого политического крыла завершился в воскресенье 22 января победой так называемой «темной лошадки» Бенуа Амона, выступающего за кардинальные перемены во французской социалистической партии и в стране в целом. Он набрал более 36% голосов, вторым с 5% отрывом пришел экс-премьер Франции Эммануэль Вальс. Он обещает воссоединить и реформировать левые силы, не меняя классической платформы социалистической партии. За ходом праймерис у социалистов следила корреспондент Радио Свобода во Франции Наталья Каневская.
Открытые выборы левых сил, 7 представителей которых боролись 22 января за звание кандидата в президенты, не вызвали у французов такой эйфории, как праймерис правого крыла 2 месяца назад. Красивый народный альянс, как именовали себя в рамках этой избирательной кампании французские левые, не сумел победить ощущение глубокого разочарования от промахов и неудач последних 5 лет, царящее во французском обществе. И даже своих традиционных сторонников левым не удалось убедить в своей способности сплотить ряды и предложить реальную альтернативу либерал-консерватору Франсуа Фийону и праворадикальной Марин Ле Пен на предстоящих в апреле и мае президентских выборах. В первом туре праймери с левого крыла приняли участие менее 2 миллионов избирателей, в 1,5 раза меньше, чем в ходе аналогичного плебисцита в 2011 году и в 2,5 раза меньше, чем на выборах правого крыла в ноябре. низкая явка – полбеды. Исход первого тура выборов продемонстрировал глубокий идеологический раскол в социалистической партии Франции. Ни о каком красивом альянсе нет и речи. Во втором туре за звание кандидата от социалистов будут бороться два человека с кардинально разными политическими воззрениями. Два несовместимых левых, так охарактеризовал это во время недавних теледебатов один из них, бывший глава нынешнего правительства Мануэль Вальс. Хотя в первом туре праймерис Вальс пришел вторым, многие французские комментаторы называют его большим проигравшим этой гонки, предрекая ему долгое политическое изгнание в случае неудачи во втором туре 29 января. А неудача эта представляется делом уже почти решенным, учитывая, что пришедший третьим и получивший почти 18% голосов Арно Монтебур сразу призвал своих сторонников во втором туре голосовать за Бенуа Амона. Но кто он, этот самый Бенуа Амон, еще в начале этой кампании воспринимавшийся как темная лошадка, а теперь наиболее вероятный претендент на звание кандидата в президенты от французских социалистов? Ныне 49-летний депутат парламента от департамента Ивелин, Бенуа Амон после прихода к власти социалистов в мае 2012 года в течение почти двух лет являлся министром в аппарате президента Франсуа Олланда, уполномоченным по вопросам социальной экономии, солидарности и потребления. Затем неполные 5 месяцев он был министром образования. В августе 2014 года ОМОН подал в отставку и с тех пор не переставал критиковать политику нынешнего президента и правительства.
В рамках предвыборной кампании я встречался и беседовал со многими согражданами. И на основании этих встреч пришел к глубокому убеждению, что пришло время покончить со старыми методами, со старой политикой, со старыми решениями, которые более не работают. Сегодня необходимо срочно поменять модель развития, поставив во главу угла экологическое преобразование нашей страны. Необходимо сделать это нашим главным политическим приоритетом, если мы не хотим оставить нашим детям мир, в котором невозможно будет жить.
Бенуа Амон обещает французам к 2025 году запретить дизельное топливо, сократить использование атомной энергии, но еще до того, в 2018 году, ввести единый прожиточный минимум для всех граждан, вне зависимости от доходов, оказать необходимую помощь прибывающим на французскую землю мигрантам, провести референдум о новой конституции, которая ляжет в основу 6-й республики, ввести единый 7-летний президентский срок. Какой при этом будет политика президента ОМОНа на международной арене, пока остается загадкой. В его программе нет конкретики о будущих отношениях, например, с США и Россией. В одном из недавних интервью французскому телевидению он назвал ситуацию в Алеппо самой большой гуманитарной драмой последних десятилетий и заявил, что будь он президентом, непременно бы лично отправился в осажденный сирийский город, как в 1992 году в Сараево отправился Франсуа Миттеран. Кроме того, как он заявил в интервью изданию «Le Monde», в качестве президента он непременно признал бы палестинское государство. То, что Бенуа Амон и его сторонники именуют новаторским подходом, его конкурент за лидерство в соцпартии зовет чистой воды популизмом. По мнению Мануэля Вальса, до 6 декабря занимавшего пост премьер-министра у президента Олланда, именно он обладает необходимым опытом, чтобы провести в социалистической партии и в стране в целом реальные, а не мифические преобразования.
Я счастлив. Да, счастлив оказаться лицом к лицу с Бенуа Амоном. Этим вечером начинается совершенно новая кампания. Перед нами, перед вами, мои дорогие сограждане, теперь стоит совершенно четкий выбор. Выбор между гарантированным поражением и возможной победой. Выбор между обещаниями, которые невозможно реализовать, на которые невозможно изыскать средства, и левым лагерем, заслуживающим доверия, берущим на себя ответственность за страну.
Вальс обещает довести до ума то, что за 5 лет он и его коллеги по цеху не сумели сделать под началом Франсуа Олланда. Создать новые рабочие места, обеспечить людям безопасность, жилье, доступ к медицине, позаботиться об окружающей среде. На международной арене Вальс остается ярым сторонником единой Европы, которая, по его мнению, должна мобилизовать гораздо более серьезные усилия, чтобы обеспечить общую безопасность в пределах своих границ. В отношении США и России России бывший премьер в последние месяцы существенно ужесточил риторику. Возможность союза президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в интервью BFM TV 16 января Мануэль Вальс назвал концом света. А в эфире телеканала France 2 за несколько дней до того, отвечая на вопрос о будущем франко-российских отношений, он назвал Россию великой нацией, но при этом раскритиковал действия Москвы в Сирии и на Украине и заявил, что не поддерживает снятие с России международных санкций. 25 ноября 2015 года, когда президент Оланд отправился в Кремль, чтобы заручиться поддержкой в создании международной антитеррористической коалиции, Мануэль Вальс высказывал перед французскими парламентариями противоположную точку зрения, говоря о своей поддержке снятия антироссийских санкций при условии выполнения Москвой Минских соглашений. Тем не менее, основная проблема Мануэля Вальса, как считают политологи, заключается не в его непоследовательности, а в том, что для подавляющего большинства французов его имя неизменно ассоциируется с непопулярной политикой нынешнего правительства, которое он возглавлял с марта 2014 года. Прошло слишком мало времени, чтобы потенциальные избиратели могли разглядеть в нем социал-либерального реформатора, коим он себя представляет. Каким бы ни был исход второго тура открытых праймерис социалистов в следующее воскресенье, в правом и праворадикальном крыле основными конкурентами слева считают двух кандидатов в президенты – Эммануэля Макрона и Жана-Люка Меланшона, давних отщепенцев соцпартии, не принимающих участие в ее плебисците. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
И в заключении нашей программы о новом мультимедийном проекте на сайте Радио Свобода. Он называется «Миры Гринштейна». Мой коллега Иван Толстой беседует с составителем и ведущим этой страницы, нашим корреспондентом в Берлине Юрием Векслером.
Чему должна послужить страница «Миры Гринштейна»?
Я очень надеюсь, что читатель увидит на ней творчество Гринштейна во всей полноте и во всем разнообразии. Дело в том, что это тоже одна из проблем – понять, что это за писатель. Многие считают, прочитав Бердичев, например, что это еврейский писатель или только еврейский писатель. Но это совсем не так. Я вот написал эссе к этому проекту, и там есть такая формула, уж не знаю, насколько она хороша, но она описывает важную вещь. Я написал, процитирую сам себя: «Писатель русский по языку, на котором он творил, и в то же время российский, украинский и еврейский писатель по темам, а также еще и философский и религиозный писатель по содержанию написанного, плюс к тому и исторический писатель в своих драмах о Петре Первом и Иване Грозном. Гринштейн на самом деле, как и любой большой писатель, был сложным, но самое главное – общечеловеческим художественным явлением». Мне кажется, что цель проекта – продемонстрировать именно это.
Встретится ли читатель на странице с самими текстами Гринштейна? И вообще, чем сайт будет наполнен?
С текстами, безусловно, читатель встретится. Как минимум, он получит возможность по ссылкам открыть любой текст. Но на страницы этого проекта будут опубликованы и просто тексты Гринштейна сравнительно небольшого объема, его рассказы, его эссе, что тоже создаст дополнительное разнообразие в знакомстве с писателем. Конечно же, книги надо читать. Книги надо, вообще говоря, наверное, читать не в интернете, потому что, ну, сегодня есть электронные книги, можно скачать и читать. Просто многие тексты Гринштейна требуют серьезного сосредоточения. Они не так сложны, как многие про них говорят или думают. Они вполне удобочитаемы, но важной проблемой является попадание при чтении в соответствующий заданный автором темп. Он, как правило, медленнее привычных сегодня темпов чтения. И вот те читатели, которые возьмут на себя труд сосредоточиться и въехать, я бы сказал, в такой темп, они получат огромное удовольствие.
А вам, Юрий, что в Гринштейне больше всего нравится?
Мне импонирует безжалостный взгляд на человека. Как это ни странно, что такое может импонировать. Это библейский взгляд. Сейчас процитирую Гринштейна из интервью, которое я сам брал. Там он сказал, что он, в отличие от гуманистов, считает, что в основе человека, несмотря на божественный замысел, лежит дьявольство, сатанинство, и что нужно прилагать огромные усилия, чтобы уберечь его или как бы помешать проявиться злому в нем. Я склонен думать, что это такой магический кристалл, через который он просвечивал всех своих персонажей. Ну, это мое мнение. Но если вот рассмотреть именно так, через этот кристалл, это меня и завораживает. Изначально, при всем разнообразии написанного им, хотя у Гринштейна, при том, что я сказал, безжалостность, безжалостный взгляд на человека, у него всегда есть надежда. И кто добирается до конца любого произведения, это просто чувствует, что она есть. И еще очень важная вещь. У него всегда есть юмор. Иногда скрытый, иногда не похожий на юмор других. Это тоже важнейшее качество, когда человек пишет о трагических вещах. Чаще всего о трагических вещах. Но это качество мы знаем, пожалуй, очень немногих авторов, ну, не сравнивая Гринштейна, назову Шекспира. У Шекспира мы это видим. При трагедиях всегда есть юмор. Вот это вот сочетание для меня, пожалуй, самое важное при восприятии. Я перечитываю некоторые книг, написанных Фридрихом Наумовичем Гринштейном.
О новом проекте «Радио Свобода. Миры Гринштейна» с составителем и ведущим этой мультимедийной страницы Юрием Векслером беседовал Иван Толстой. Напомню, что адрес нашего сайта в интернете www.svoboda.org. На «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время Свободы». Сегодня понедельник, 23 января. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.